Похождение Никиты Хребтова с пятью товарищами в Камчатке и в Русской Америке. Глава первая. Время рассказа слишком 100 лет тому назад. Место действия — Камчатка, в том виде, как она была тогда. Природа страны дика и оригинальна. Бесчисленные реки протекают между высокими берегами, которых форма удачно определяется названием щек. Горячие ключи, начинаясь обыкновенно с крутого яра, стремительно бегут между высокими каменными горами с ревом и клокотанием. Те бьют фонтанами, в других вода кипит белым ключом, будто в огромных котлах, шипя и свистя, и пар стоит над ними такой, что в нескольких шагах не видно человека. Острова, их разделяющие, вечно колеблются, как зыбучее болото. Горы в разных направлениях, перерезающие пустынный мыс, достигают нередко высоты слишком 8000 футов. Небольшие горы, густо покрытые лесом, идут рядами все выше и выше, и, наконец, оканчиваются исполинским голым шатром, образуя таким образом одну громадную гору. Огнедышащие горы вечно дымятся, в темную ночь освещая пустыню, как исполинские маяки. Иногда вдруг растрескавшаяся темя громадной горы освещается яркими полосами. Гора выкинет огненный шар. В несколько минут займутся ближайшие деревья, и скоро пламя охватит лес на огромном пространстве. А между тем громадная гора превращается в огненный камень. Пламя, кипящее внутри нее и прорывающееся в трещины, устремляется иногда вниз и течет огненными реками со страшным шумом. В недрах горы раздается гром и треск, слышится глухой гул, будто раздувают ее мехами, отчего вся окрестность дрожит. И вдруг гора со страшной силой выкинет огромную черную тучу, которая, все расширяясь и понижаясь, покрывает землю густым слоем пепла верст на 300 кругом. Сряду несколько дней и ночей длится с возрастающей силой страшное смятение природы и часто оканчивается разрушительным землетрясением. Все живое трепещет и волнуется, объятое паническим страхом. Человек покидает свои промыслы и прячется в юрту, ищет спасение на высоте гор. Разнообразные стаи птиц с диким криком носятся в удушливом воздухе, звери в смятении мечутся бесчисленными стадами, и оглушительный рев их, сливаясь с ударами подземного грома и клокотанием пламени, наполняет страну чудовищными звуками. Никакое воображение не в силах изобрести ничего громаднее, грознее и величественнее, особенно когда темная ночь резче обозначит картину разрушения и общего ужаса, освещенную бесчисленными пожарами. Климат страны суров. Небо вечно закрыто непроницаемой сетью тумана, смешанного с черными массами дыма и мелким дождем, который часто не прекращается по месяцу. Лучшее время года — осень. Зима ужасна. Снег, убитый ветром, покрывает землю толстой и плотной корой, которая лоснится, как лед. Беспрестанно свирепствуют вьюги и бури, и постоянно дует с необузданной силой юго-восточный ветер, делающий пребывание на суше столько же затруднительным, как и плавание по морю. Преломляясь на необозримых снежных равнинах ослепительной белизны, солнечные лучи разрушительно действуют на зрение, и зимой иные жители загорают, как индейцы. человек составляет только миллионную часть населения пустынного мыса, которого главные и могущественнейшие обитатели — звери. И если человек здесь дик, как зверь, зато лютейшие звери часто приближаются к кротостью к человеку. Будто, чувствуя себя столько же законными хозяевами страны, как и человек, они не скрываются в непроходимых лесах и недоступных болотах, не прячутся по норам и ущельям, но силятся там же, где и человек, не мешая его существованию, пока не потребует личная безопасность. Лисицы прибегают к корыту, когда кормят собак. Медведи и волки ходят стадами по тундре, как скот. Медведи собирают по полям ягоды вместе с людьми. И самая большая обида, которую медведь наносит камчедалке, состоит в том, что он иногда отнимет у нее набранные ягоды. Весной и человек, и зверь отправляются к устьям рек, и там же, где дикий камчедал закидывает свои сети, ловят рыбу и волк, и медведь, которого вкус при обильном промысле так изощряется, что он только высасывает голову добычи, а остальное бросает. Сюда же приходят промышлять рыбу собаки, которые все лето ведут кочевую жизнь, а с первым снегом неизменно являются к хозяину. Теперь они ему нужны столько же, сколько он им. Они его возят, а он их кормит. Таким образом, нет договора, который бы строже исполнялся. Камчатка баснословно обильна рыбой. Весной рыба идет из моря в реки такими огромными стадами, что реки выступают из берегов, и когда к вечеру ход рыбы приостановится и вода начнет сбывать, на берегах остается несметное количество сонной рыбы. Здесь медведи и собаки больше промышляют рыбы лапами, чем в других странах люди бреднями и неводами. В тихую и ясную погоду поверхность камчатских морей покрыта бесчисленными фонтанами. Их пускают киты из жерла, которое находится у них на голове. Весной целые партии китов заходят вместе с рыбой в устье рек. Они подплывают к берегу моря на расстоянии ружейного выстрела и даже часто трутся о самый берег, стирая раковины, изгоняя чаек, которые сидят бесчисленными стадами на обнаженных спинах ленивых чудовищ. Размеры их таковы, что нередко в ночное время суда, летящие на всех парусах, вдруг останавливаются, набежав на сонного кита. Весною множество китов выбрасывает на берега, к великой радости дикарей, которые ознаменовывают такие события пляской, криками и шаманством. Тюлени, моржи, сивучи, морские коты, медведи, волки и тысячи других морских и земных зверей непрестанно оглашают страну своими криками, и человек, непривычный, долго не может слышать их дикого рева без глубокого отвращения и ужаса. Суеверное воображение дикарей населила окружающие их леса, воды и горы бесчисленным множеством духов, гамулов, привидений и мертвецов. Так Шевеличу, одну из высочайших камчатских огнедышащих гор, жители почитают жилищем умерших. На других высоких горах, по рассказам их, полным суеверного ужаса, живут особенные духи, глава которых — Белючей. К таким горам камчедалы чувствуют глубокое почтение и никогда не отваживаются всходить на них, страшась рассердить злых духов. Таким образом, на высоте многих гор, застрахованных суеверием дикарей, нога человеческая не бывала с начала мира, и звери, ничем не возмущаемые, расплодились здесь в бесчисленном множестве. Время было летнее. Дождь, непрестанно ливший уже несколько дней сряду, перемежился. Солнце, едва перекатившееся за полдень, показалось на небе и весело заиграло на льдистых вершинах гор и остроконечных камнях. Серебристые полосы, будто хвосты исполинских животных, заструились на поверхности вод, и черные тучи дыма, вылетавшие из огнедышащих гор, резче обозначились в прозрачном воздухе, оглашенном тысячами разнообразнейших криков. В глубокой долине, замыкаемой с одной стороны необозримой равниной вод, а с трех остальных, окруженной горами, среди волнующейся травы виднелось несколько черных точек, которые неопытный глаз мог счесть верхушками невиданных растений, колеблемых ветром. Но черные точки заметно двигались по направлению к горам, и, наконец, над поверхностью травы, понижавшейся по мере того, как местность становилась возвышеннее, ясно обрисовалась человеческая голова. За нею показалось и еще несколько голов, и скоро шесть человек, которых одежда представляла странную смесь русской с камчедальской, остановилась у подножия беловатой утесистой горы, поразительно похожей на множество громадных челноков, поставленных перпендикулярно. «Вот здесь», — сказал, указывая на верхушку горы, необычайно высокий промышленник, которого густой бас вполне соответствовал его атлетическому сложению. «Здесь, верно, зверя не оберешься. Горка добрая, хоть и невеличка, и за труды воздаст старицею». Камчедалы думают, что тут жил прежде ихний бог Кутха и катался по рекам в каменных челноках, а потом поставил свои челноки, вот и стала гора. Они ее боятся и никогда на нее не всходят. «Так ты нас на нее, что ли, ведешь, Микита Иванович?» — спросил другой промышленник. «Нет», — отвечал Никита, — «что я за дурак, чтоб повел вас туда, откуда эти поганые псы увидят нас, как на ладони. По-ихнему губить зверя на таких горах, где живут ихние духи да покойники, самое грешное дело. Так они не стерпят такого поругания, и уж попадешься к ним, так не жди пощады. Псы, псы, а закон свой соблюдают. Я-то их не боюсь. Они в церковь Божию не ходят и жрут из одной лоханки с собаками. Так что они мне сделают? Да вот ваше-то дело небывалое, непривычное». «Ты бы сел, да отдохнул маленько», — сказал третий промышленник, обращаясь к Никите, который после значительного и трудного перехода продолжал расхаживать и повертывался во все стороны, обозревая местность, между тем, как его товарищи, видимо, утомленные, наслаждались полнейшей неподвижностью, растянувшись на небольшом пригорке животом к земле. «Чай устал тоже?» «Я устал», — возразил Никита обиженным тоном. «Да я и не постольку хаживал, да не уставал. Вон, гляди, олень скачет. Хочешь, догоню и поймаю». «Ну, оленя не догонишь», — флегматически заметил четвертый промышленник, которого звали Вавилой. «Не догоню?» — с запальчивым высокомерием возразил Никита. «Что ж, по-твоему, я похваляюсь? Ты думаешь, что я похваляюсь?» «Похваляться не похваляешься. А я вот ставлю свою щеголиху, супротив ведра, пеннику, что оленя ты не догонишь. Хош!» — заключил Вавила, повертывая свою щеголиху, как товарищи прозвали его винтовку, которую содержал он в отличной чистоте. «Поди ты со своей щеголихой!» — презрительно отвечал Никита. «Вот теперь храбришься, а как проиграешь, так после сам же хныкать станешь. Что тебя обижать? А сбегать сбегаю, смотри. И в ту же минуту все члены Никиты пришли в страшное движение. Отмеривая исполинские шаги своими длинными ногами, он дико кричал, будто желая пробудить осторожность зверя. И зверь, заслышав погоню, скоро полетел вовсю прыть. Тогда и Никита прибавил бегу, и скоро голова его, руки, ноги, все слилось и превратилось в кубарь, катившийся вперед с необыкновенной быстротой. Промышленники вскочили полюбоваться. Только один по имени Иван Каменный, парень лет 40, очень массивный, с широким угрюмым лицом, не переменил положение, даже не шелохнулся. Скоро две летящие точки, одна побольше, другая поменьше, слились в одну, и вдруг Никита всею своей тяжестью рухнулся на оторопевшего зверя. Зрители громко вскрикнули. Никита, еще барахтаясь, со зверем отвечал им радостным «го-го-го», и этот крик показал, что голос его при случае мог заменить сигнальную пушку. Взвалив на плечи оленя, он скоро приблизился к своим товарищам. С лица его красного, как сырая говядина, лил пот ручьем. Он так запыхался, что дыханием своим на сажень кругом производил изрядную бурю. «Ну давай, щеголиху!» — крикнул он, кинув к ногам Вавилы бедное животное, которого члены судорожно передергивались. «Братцы! Вы ведь сами слышали, что он не держал!» Раздирающим голосом воскликнул Вавила и крепко уцепился обеими руками за свою щеголиху. Увидав его испуганное лицо, Никита захохотал и, лукаво подмигнув своим товарищам, сказал: «Как не держал, братцы? Будьте свидетелями, моя щеголиха!» «Твоя, твоя!» — закричало несколько голосов. «Нечего делать, брат Вавила! Проставил, так отдавай!» Вавила не отвечал, но страшно побледнел и крепче сжал в руках винтовку. «Отдавай, отдавай!» — кричали развеселившиеся промышленники, а один из них по имени Савелий уже держался за бока и хохотал, не переводя духу. Вавила молчал и не двигался. «Не отдашь добром? Так я силой возьму!» — заревел Никита и приблизился к Вавиле. «Братцы! Ведь он сам не держал!» — жалобно простонал Вавила. «Держал, держал!» — возразили промышленники. «Отнять у него, а?» — спросил Никита, подмигивая. «Отнять, отнять!» «Полноте, братцы! Видите, на человеке лица нет!» — заметил низенький промышленник по имени Лука, в лице которого показалось сожаление. Но Никита не слушал его и кинулся к Вавиле. «Братцы, за что вы хотите меня обидеть?» — завопил тогда несчастный владелец щеголихи таким отчаянным голосом, что все промышленники приумолкли и приостановились. «Я человек горемычный, батьку моего глыбой пришибло, как алебастр копал, матушка сгорела вместе с избенкой, и скот весь погорел. Нет у меня ни роду, ни племени, ни приятелей, ни сродников, один я, словно перст. Знать уж, так на роду написано. И ни в чем-то мне нету удачи. Лошаденку купил, мышиное гнездо проглотилось сеном, извелась. Невесту присмотрел, злые люди отбили. Зверей стал промышлять. Тому бобр, тому лисица чернобурая, тому писец, а мне зайчишка в ловушку бежит. Рыбу ловить пойду. Те гольцов тащат, а я ёршиков. Приглянулась мне винтовка у нашего парня. Выстрелит, не даст промаху. На плечо вскинешь, как жар горит. Красные девушки любуются, други-недруги завидуют. Три зимы, три лета не ел я, не пил, не спал, все складывал грош к грошику, сколотился деньжонками, купил винтовку. И пошло мне счастье. Что не выстрел, то красный зверь. Перестал я кручиниться, перестал проклинать свою долюшку горемычную. За что ж, братцы, хотите вы теперь меня извести? Что хотите, отдам. Любой перст с руки режьте, только не троньте щеголиху. А уж, коли хотите ее у меня отнять, так погодите минуточку, я в последний раз выпалю. Тут Вавило с решительным видом приставил дуло винтовки к своей груди. Никита первый нарушил молчание, разразившись таким страшным хохотом, который мог гармонировать только с величественными размерами пустыни, окружавшей промышленников. Вслед за ним покатился Савелий, за Савельем остальные, и общий хохот их, повторяемый эхом, долго раздавался вблизи и вдали, как перекличка бесчисленных часовых, скрытых в лесах и горах на огромном пространстве. Только Лука не смеялся. Слезы блистали в его глазах, так тронула его жалобная речь товарища. «Образина ты бестолковая, чучело ты немазанное!» — начал Никита после первых припадков своей чудовищной веселости. «Но чего?» — вытаращил глаза. «Чего испугался? Что мы, разбойники, что ли? Камчедалы немытые? Они такие же христианские души, как ты? Станем грабить, винтовку отнимать, да еще у своего же брата. Ведь ты хоть и лыком шит, а тоже товарищ наш называешься». Не дослушав речи товарища, столько же длинной, сколько и назидательной, Вавило опустился на землю и лег, продолжая крепко держать свою винтовку. Он не выпустил ее и тогда, когда глаза его сомкнулись, и густое храпение дало знать товарищам, что счастливый обладатель щеголихи погрузился в глубокий сон. Все понемногу притихли, только долго еще раздавались сдерживаемый визгливый хохот Савелия и наставительные замечания Луки, что не годится так пугать товарища. Желая еще потешиться ужасом Вавилы при пробуждении, Никита подкрался к спящему с намерением украсть у него винтовку и припрятать. Но он чуть не поплатился жизнью за свое покушение. Заслышав близкий шорох, Вавило вскочил, крепко сжал винтовку дрожащими руками, и нечаянный выстрел раздался в воздухе. Пуля, пролетевшая мимо самого уха Никиты, отбила у него охоту продолжать свои шутки, и он присоединился к своим товарищам, на сон которых выстрел не имел никакого влияния. Скоро заснул и Никита, и его могущественное храпение ясно говорило, что и пушечный выстрел, и гром не помеха богатырскому сну. Не спал только бедный олень. Долго с мучительными усилиями старался он подняться на ноги, наконец справился и бочком на трех ногах поковылял к ближнему лесу. И скоро скрылся в его опушке.